Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 июля. Сегодня о событиях в Хабаровском крае. Вот из заголовков новостей, которые появляются в эти минуты. Проверка МЧС компании владельца сгоревшего лагеря выявила 8 нарушений. В Хабаровском крае траур. При пожаре в лагере погибли четверо детей. В палаточном лагере в Хабаровском крае проводились противопожарные тренировки с вожатыми. В палаточных лагерях в Подмосковье теперь будут водить дежурство пожарных. МЧС направит следствию материалы служебной проверки после пожара в Хабаровском крае. Глава МЧС поручает провести внеплановые проверки после пожара в лагере в Хабаровском крае. Ну и губернатор Хабаровского края упрекает подчиненных в безответственности после этого самого пожара в детском лагере. Почему так происходит? Об этом будем говорить. Здесь эксперт Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в общественной палате Михаил Анечкин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это прямой эфир. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Ну, сначала, с точки зрения каждого из вас, что же все-таки произошло в этом лагере, Даниил Григорьев?
Ну, я не эксперт, я не разбирался во всех делах.
По вашим ощущениям, конечно.
По моим ощущениям, лично моим ощущениям, не претендую, что это какая-то официальная истинная версия, произошел типичный пример российской бесхалатности и безответственности, когда дети размещались не в тех помещениях, в которых должны были, в этих якобы там владелец, директор комплекса говорил о том, ну, информацию, которую в СМИ можно найти, якобы владелец говорил, что эти палатки нужны только для экстремальных игр, возможно, в них были какие-то нагревательные приборы, что, очевидно, могло привести к пожару. В общем, такое, и якобы пожарный
надзор... То есть, подождите, если есть лагерь, то вот таких палаток быть не может?
Я не эксперт по лагерю, но...
Не, ну, по вашим ощущениям, мы же говорим об этом.
По моим ощущениям, что дети не должны жить в палатках, в которых могут быть нагревательные приборы, которые могут в случае чего легко загореться.
Угу. Даниил Григорьев, Михаил Анечкин.
Вообще-то произошла трагедия. Вот вы спрашиваете, что случилось? Случилась очередная трагедия. Когда погибает человек, это всегда печально. Когда погибает ребенок, это трагедия вдвойне. Значит, знаете, каждая история, она, собственно говоря, имеет свои фамилии. Поэтому сейчас ведется следствие. Следственный комитет, насколько я знаю, не комментирует ничего. И, наверное, это правильно, потому что слишком резонансная трагедия связана с детьми. Если говорить о правилах нахождения детей в тех или иных лагерях, то лагерях отдыха, то они, естественно, есть, они выработаны, есть регламент. Что касается нахождения детей в палатках, тоже есть регламент туристических лагерей, насколько я знаю. Поэтому, что касается произошедшего, причин произошедшего, то я совершенно вот убежден, что в результате просто вот, скажем так, недобросовестного отношения к своим обязанностям, только кого надо знать, вот произошла такая трагедия. А так это все очень печально. Очень печально, что у нас раз от раза появляются такие резонансные случаи, которые заставляют общество вздрогнуть и вспомнить о том, что все-таки надо последовательно и системно заботиться о подрастающем поколении, включая организацию летнего отдыха, что предпринимательство, оно должно быть все-таки до определенной степени предпринимательства, если это связано с детьми. А так это часть, собственно говоря, формирования подрастающего поколения.
Но вы говорите так, что уже совершенно точно кто-то чего-то сделал неправильно, потому что, ну, разве не бывает несчастных случаев?
Так я и говорю о несчастном случае. Каждый несчастный случай – это, как показывает практика, результат чьей-то, вот как говорит коллега, халатности. Это, знаете, как устав вооруженных сил. Каждая строчка — это человеческая жизнь. Так что и здесь. Поэтому я не говорю утвердительно. Я еще раз говорю, идет следствие. И когда следствие разберется и скажет все-таки, что произошло, я думаю, тогда наше общество поймет, в чем причины этого достаточно печального события.
Ну, просто смотрите, давайте тогда теперь с Даниила Григорьева начнем. Вот один из наших слушателей уже пишет. Вот у меня знакомый, пишет Юрий, работает в детском саду. И туда каждую неделю приходят разные проверяющие. Но детские лагеря, ведь, скорее всего, тоже многие проверяли, много раз проверяли. Больше того, я уже видел, слышал сегодня интервью, в котором говорили, что этот лагерь работает не первый год, и чуть ли не губернатор, пусть не этот, а предыдущий губернатор, приезжал, все это открыл. То есть все проверяют, все получается, а все равно не несчастный случай, что ли?
Ну, мне кажется, вы во многом сами ответили на свой вопрос. Даже если постоянно все проверяют, а в результате мы видим такие происшествия, как зимняя вишня, как лагерь, как там, не знаю, перевернувшиеся баржи, катамараны, прогулочные катера и так далее. Значит, проверяют недостаточно качество. И в государстве, где, в принципе, одно из, наверное, вот как бы нет официальной идеологии, но есть такая неофициальная идеология, это тотальная безответственность, которая распространяется с самого верха на все. Не стоит в этой ситуации удивляться, что на каких-то местах чиновники, проверяющие организации, инспекции работают не всегда качественно или не работают, или делают вид, что работают и т.д.
Если... То есть вы говорите о тотальной безответственности, конечно, в том числе и проверяющих?
Я говорю о тотальной безответственности, которая идет с самого верха, с правительства, не знаю. Вот, то есть понятно, что правительство работает ответственно, когда нужно отобрать у людей пенсии. Вот сегодня, например, Госдума утвердила новые законопроекты, коррективы под демпфера, так называемого, то есть чтобы нефтяникам еще больше денег доплачивали за то, что они решат продавать что-то на внутренний рынок. Когда речь идет о прибыли крупных корпораций, о интересах бенефициаров основных, все работает как надо. Когда речь идет о населении внутри, а внутреннем рынке в широком смысле, об образовании, медицине, это делается по остаточному принципу и во многом игнорируется.
Хорошо, это Даниил Григорьев, Михаил Анечкин. По поводу вот проверяющих и, возможно, безответственности проверяющих.
Во-первых, я глубоко не согласен с тем, чтобы вот ситуацию, которая сейчас есть, разыгрывать в плане каких-то преференций нашим госкорпорациям, ну и так далее, плюс ко всему прочему.
Но это точно не имеет отношения к детским садам.
Это точно, да, не имеет отношения к детским садам, а ко всем остальным прочим. Давайте начнем с воспитания, просто определенной ответственности, да? Вот каждый человек должен выполнять, исполнять свои функции на своем собственном месте, должен это делать достаточно квалифицированно, достаточно профессионально. Я не думаю, что у проверяющих была одна задача допустить, чтобы были человеческие жертвы, тем более, чтобы этот лагерь сгорел. Тем более, что, если кто знает, то это достаточно известный курорт Хабаровского края. Это хороший горнолыжный центр, где с октября по май тренируются и спортсмены, и любители. И никогда никаких нареканий в плане организации отдыха и туристов, и, соответственно, профессиональных спортсменов и детей никогда не было. Поэтому что является причиной? Мы говорим о системности, или мы все-таки говорим о неком человеческом факторе, который присутствует, к сожалению, везде. Присутствует потому, что недостаточно а. квалификации, б. недостаточная ответственность, и в. к сожалению, недостаточное воспитание, чувство.
Можно я верну все-таки к тому, что говорил Даниил Григорьев, убирая вот эту историю с Думой, хотя, может быть, это тоже безответственность. Возвращаясь к этому, он ведь говорил о том, что мы говорим о безответственности тех, кто принимает детей, о безответственности тех, или халатности, как угодно это можно называть, тех, кто проверяет тех, кто потом принимает детей, о безответственности тех, кто проверяет тех, кто проверяет, ну и так далее. Как из этого порочного круга выйти?
Терпением, на самом деле, а ничего другого не придумаешь. Либо ужесточение мер карательных, но тогда у нас, как и...
Все-всех посадят?
Тогда, да, сначала будут сажать те, а потом будут сажать тех, кто сажает, ну и так далее, и так далее. Да, получается, что наилучшая дисциплина – это в странах тотальной диктатуры. Ну, это Северная Корея, пожалуйста. Там тотальный контроль. Вот. Либо терпением, потому что нужно очень долго и долго... Вот этот процесс воспитания новых кадров – это очень большой процесс. Еще идеологическое воспитание, как таково, ответственности. То есть вот только сейчас, я уже несколько раз об этом говорил, кстати, у вас на эфире в том числе, только сейчас общество потихонечку оправляется от того удара, который оно на самом деле пережило в 90-х годах в виде, того, в виде слома общественно-политического строя, потому что ничего другого-то не дали.
Вы полагаете, что если появится идеология...
Подождите, мы говорим о мировоззренческих вообще вещах, да, о том, об ответственности к своему долгу. И поэтому все факты коррупции, которые сейчас проявляются везде кругом, в том числе и в организации, которые призваны осуществлять тщательный контроль за, соответственно, такими же детскими учреждениями и так далее, да, это все, вот это все оттуда пришло. Вот в результате этого самого. Вот только сейчас общество начинает, соответственно, справляться, исправляться и начинает расти новое поколение, которое вот в некоторых случаях оно более даже серьезно относится к проблемам общества. Допустим, вы знаете, я тут недавно присутствовал, разговаривал с сотрудниками МЧС. Так вот они говорят, что уроки ОБЖ в школах, да, оно мне помогает воспитывать не только детей, но через детей еще воспитывать взрослых. То есть, когда ребенок говорит родителям, что можно делать, а что нельзя, именно потому, что на уроках ОБЖ так сказали. И, знаете, это и взрослые на это дело реагируют.
Хорошо. Напомню, это Михаил Анечкин, он заместитель председателя Комитета по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате Российской Федерации. Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации и социальных движений. А вот тут только заговорили об этом, нам начали люди писать, ну, слушайте, мы же не доживем, когда нас воспитают в нужном ключе. Выход-то из этой ситуации есть какой-то?
Есть, но я полагаю, что выход может быть, во-первых, системный, во-вторых, достаточно неприятный. Я полагаю, мое личное мнение, ни к чему не призываю, но что без глубоких социально-политических, экономических трансформаций нашего общества, без... скажем, в том числе фактического, а не мировоззренческого преодоления того кризиса 90-х, о которых говорил предыдущий спикер, действительно из этого не выйти. Но, я думаю, не нужно быть каким-то экспертом, достаточно просто пообщаться с людьми, смотреть за новостными, за инфоповодами, комментариями, чтобы понять, что коррупция, безответственность, приватизация выгод и национализация издержек и все те пороки, которые якобы казались кому-то должны быть остаться в 90-х, сейчас мы с ними сталкиваемся снова и снова с все возрастающей силой. С 13-го года наш экономический рост меньше среднемирового, с 13-го года располагаемые доходы каждый год, я прошу прощения за повторение, продолжают падать.
И вы опять уводите нас на широкие
верно.
Как вот этот выход на эту широту, на эти высоты, он позволит нам, к примеру, сделать так, чтобы следующий лагерь не сгорел?
Во-первых, здесь будет два фактора. Во-первых, контроль сверху, потому что на данный момент контроль любой, который осуществляет государственные органы, он очень часто упирается в личные, частные бизнес-интересы каких-то групп, каких-то контролеров и так далее, и так далее. Поскольку это не единичные случаи, а то, как работает сама система, это настолько густо сплетенная паутина взаимных обязательств, условий, уступок, что просто разом кого-то там взять и посадить, виновного не получится, потому что по цепочке это потянет остальных. То есть это можно рубануть только полностью. Здесь говорили про пример Северной Кореи, значит, вот там, наверное, дисциплины и т.д., но если мы посмотрим на страны...
Там постреливают.
Если мы посмотрим на страны с минимальным...
Значит, кто-то нарушает.
Я хочу сказать, если мы посмотрим на страны, скажем, с минимальным уровнем коррупции, это страны вроде Новой Зеландии, Северной Европы, там как-то без гулагов, дефицитов, расстрелов все удается нормально и поддерживать низкий уровень коррупции и ответственность проверяющих государственных органов и так далее. Я хочу, весь мой посыл сводится к тому, что если наверху есть система, которая работает с единственной целью, это приобретение дополнительных активов, богатства, власти людьми, которые уже их имеют достаточно много, а все остальное делается даже не только по остаточному поводу, а просто воспринимается как обязательство, как какие-то обязательства бюджета, как ненужные программы и так далее, то...
Должны прийти люди там и все исправить.
Скорее все просто начиная сверху повалится, и тогда по итогам вот всего этого развала, через несколько лет мучительных попыток мыканий туда-сюда и т.д., методом тыка опытного общества сможет прийти к какому-то новой информации.
Посмотрите, тут Юрий пишет, что в Северной Корее огромная смертность именно на производствах. Я слышал что-то подобное.
Я не эксперт по Северной Корее.
Нет, мы просто говорим о том, что получается и это не работает.
Что именно?
Ну, абсолютно, вот когда строится жесткая система, когда все за все отвечают. Ну, так нам рассказывают про Северную Корею, а смерть все равно.
Ну, для того, чтобы люди, скажем, пожарные организации работали как нужно, любые проверяющие органы работали как нужно, трудовая инспекция работала как нужно, а чего у нас не происходит, потому что у нас, например, больше трети занятости в неформальном секторе. Не нужно тоталитарное государство, нужно просто нормальное государство, некоррумпированное, которое будет исполнять свои функции.
Хорошо.
Это не rocket science,
Даниил Григорьев, нужно какое-то такое государство. И наши, кстати, слушатели примерно об этом же пишут. Да, сейчас, Михаил Анечкин, я как раз просто сформулирую то, что пишут. Вот, например, Василий, нужен контроль народа за прокуратурой и судом. Сейчас их назначают, мол, по принципу лояльности, а тогда будет совсем по-другому. Вот из этой ситуации, правда, надо искать как-то выход?
Я единственная маленькая реплика к выступлению моего коллеги. Значит, вот есть такая благополучная страна Норвегия, да? Вы знаете, да, Брейвик взял
и
расстрелял там столько людей, что дальше, столько детей, что дальше некуда. Это так по поводу благополучия. И второе, вот если все это развалится, обвалится, вот вы, уважаемый коллега, сможете уцелеть под этим опять обвалом?
Ну, вот, нет, никто вот, не знает.
А вот это же не вот, вопрос вот, личного
вот в, том, вот в том-то и дело. Значит, что касается контроля. Контроль вообще-то есть. У нас везде кругом создаются сейчас, слава богу, и общественные советы, и общественность. Достаточно она активная. У нас общественные объединения по контролю всего и вся, они сейчас, вот этот институт, начинают развиваться. И в позитивном, и в негативном, кстати, плане. Но что касается позитива, и общество это видит. Появились достаточно грамотные общественники, появились люди, которые занимают активную социальную позицию. И все, что связано сейчас с элементами, скажем, даже вот коррупции в проверках и так далее, они периодически нарываются на общественников. Да? То есть общественный контроль как таковой сейчас развивается. Значит, что касается того, что происходит реально. Реально происходит то, что одни добросовестно выполняют свои обязанности, то есть службу несут, да, а другие нет. И вот где найти это равновесие, ну как, я уже сказал.
Есть, да, подозрение, что ни первых, ни вторых нет, а все одинаковы.
Нет.
Просто кто-то попадается.
Нет, одинаковых нету, как все общество не может быть одинаково в нашей стране, потому что, опять-таки, мы не в Корее.
Не, ну, все температура побавлится, конечно.
Если мы взяли это образное самое, у нас достаточное количество и профессиональных людей, и достаточное количество грамотных людей. Поэтому, но вот существует техника безопасности, например. Это совершенно простой вопрос. И когда в маленькой палатке 8 стоит кроватей с маленькими проходами, вот здесь очень много вопросов, кто контролировал технику безопасности. Я еще раз говорю, это очень благополучный курорт. Там очень хорошо выстроены структуры. И это не первый уже раз, когда этот лагерь проводится на этом месте, да? Но техника безопасности в плане обогревательных приборов. Кто их-то поставил раз?
Холодно.
Ну, понятно. Ну, тогда не надо проводить. А дальше мы идем к тому, что опять к пресловутому такому пониманию извлечения прибыли для любого предприятия, да? Мало того, что...
Во-первых, это разные формы. Скорее всего, это именно предлагалось как разные варианты. И люди, которые платили деньги, если платили деньги, они наверняка рассматривали варианты благоустроенных... Вот тут уже люди, наши слушатели, пошли на сайты. Вот объявление о благоустроенных корпусах для проживания с комнатами на 3-5 человек. Вот он нашел такое, а про палатки не нашел, но есть свидетельство того, что палатки тоже не первый год.
Да ничего страшного нет, палатки это
испокон
веков всегда были туристические походы, туристические квесты. Все зависит от педагога, все организовано. Но если это имеет какую-то коммерческую основу, то господа коммерсанты должны прежде всего обезопасить, соответственно, своих клиентов от чрезвычайных ситуаций.
Государство должно обезопасить граждан, коммерсанты должны обезопасить клиентов.
Государство в данном случае контролирует, оно осуществляет контроль за выдачу лицензий, разрешений. Государство является регулятором, а здесь у нас коммерческое предприятие. Так вот, государство в лице контролирующих органов должны были вовремя посмотреть и сказать, возможно, можно это делать или нельзя это делать.
Жесткая система не нужна, нужна самосознательность того, кто работает у власти. Вот смотрите, даже 204-й, когда пишет, он пишет о том, что нужна самосознательность того, кто работает у власти. Этот ведь текст можно читать так, как самосознательность тех, кто не работает у власти, в общем, и не нужна.
Да, да. А те, кто работает у власти, они кто, откуда взялись, из космоса прилетели? Это тоже наше общество.
Как инициировать проверку по фактам, к примеру, обогащения людей? Это Василий Орлов уже в связи с тем, что произошло. Причем такую проверку, чтобы и круговая порука сработала, не сработала, и чтобы того, кто расскажет правду, не привлекли. Ведь у нас почему? То есть моя хата с краю. Если что, я ничего не знал. Сегодня же первая новость была о том, что, мол, как бы никто даже не... А что, такой лагерь был с такими палатками? Как бы говорят люди. Вот в чем проблема, Даниил Григорьев?
Проблема как раз именно в той круговой поруке, о которой пишут, и в вопросах того, как вот такую ситуацию коррумпированного общества переделать.
Можно... Но вы полагаете, что это сверху?
Только что говорили, что у нас становится меньше коррупции, общественные организации, значит, на это прицельно смотрят. Я допускаю, что, возможно, на уровне ЖЭКов, каких-то там местных школ это действительно периодически так случается. Тем не менее, если опять мы обратимся к общей ситуации, чуть ли не в еженедельном режиме выходят новые расследования о непонятно откуда взявшихся дворцах, богатствах, десятков миллионов, неизвестно откуда упавших, членов правительства, министров, высоких чиновников и так далее. Были ли какие-то последствия? Нет.
Если, то есть, если бы были последствия там, то были бы последствия и в вот этом палаточном лагере.
Да. В том числе это вошло по цепочке.
Вот надо показать, как начальники страдают. Только тогда это сработает.
Прошу, Михаил Владимирович, можно добавлю буквально?
Сейчас, да, если коротко. Здесь, коротко.
Просто этот вопрос о том, что нужно менять сознание, надо понимать, что само по себе сознание без изменения окружающих условий бытия никогда не поменяется. Нет,
вот и учитесь на их примере. Ну, я и говорю.
Нет, это должно быть... Ну, например, вот в Кубе до Кастро тоже говорили, что нет, ну, у нас такая коррупция, преступность, не там, ну, ничего с этим не сделать. Ну, менталитет такой у людей, что поделать, а всегда будут такими. Нет, пришло, пришли, оказались, что и всех коррумпированных чиновников, и бандитов можно очень легко на раз-два отправить туда, куда требуется, и установить нормальный порядок и контроль.
Мне кажется, только вы преувеличиваете насчет всех.
Значительную
часть. В нынешней Кубе.
Нет, я говорю про вот ситуацию дореволюционную и послереволюционную.
А, в этом то есть приказ значительный. Хорошо. Прошу теперь, Михаил Иванович.
Ну, любая революционная ситуация, как известно, она вызывает противодействие одной части населения другой. И это большая трагедия для страны, когда такое противодействие происходит. И вместе, если кто знает кубинскую революцию, да, то там совершенно другие причины были, совершенно кубинской революции. Да, потом был отчасти порядок, но это не надо забывать, что огромное количество людей старались эмигрировать во Флориду, насколько, да, пересечь, получить американское гражданство. И все не так однозначно. Но, с другой стороны, Кубе удалось, если уж мы говорим о Кубе, да, удалось сформировать систему образования и систему здравоохранения. И до сих пор она держится именно на том жестком вот посыле, который сделал Фидель Кастро. Но я опять говорю, мы опять приходим, получается, к формуле Кореи, да? Вот поэтому кто судит-то будут? Что касается наказаний за коррупцию, у нас каждую неделю, каждый день уже сейчас уже говорят о том, сколько чиновников, сколько вице-мэров, сколько еще, кто взят по страже, кто еще. На их место приходит новый чиновник, да?
Раз уж за Кубу заговорили, так ведь и с Кубой была та же проблема. Да? Они пришли, чтобы все поломать, а в итоге выстроили систему, которая во многом похожа.
Ну... Понимаете,
я вам больше скажу, вот Юрий дело. Прямо сейчас пишет, родительские советы при школах в итоге стали главными вымогателями денег у родителей. Это не на Кубе, это у нас.
Вы знаете эффект человека, который зашел в трамвай, а который еще не зашел в трамвай? Вот который не зашел в трамвай, он кричит, подвинься, подвинься, что встал. Как только он встал в трамвай, он уже никуда не двигается. Поэтому достаточно интересно, есть психология как таковая. Поэтому мы-то обсуждаем, что делать в данном конкретном случае, что касается детских лагерей. Ну, этот пример показывает, что, значит, надо ужесточить контроль и проверку. До какой степени его ужесточать? Опять-таки, ведь от педагогов тоже очень много зависит, насколько они ответственны. Подходит к исполнению своих функций.
Хорошо, это Михаил Аничкин, Даниил Григорьев. Но мы рано или поздно бы пришли к этому. Надо ужесточать. Ну, как долго можно ужесточать?
Для начала нужно добиваться не ужесточения, а достижения того, чтобы существующие нормы и положения выполнялись всегда. И если мы их будем выполнять, возможно, мы обнаружим, что, скажем, как с примером той же Северной Европы, и т.д., не нужно четвертовать за коррупцию, оказывается, просто нормальных работающих антикоррупционных законов, которые всегда исполняются, вполне для этого достаточно.
Может быть, так, Кубу, Александр Королев, Кубу, к примеру, Сингапур, к примеру, а Юрий, наоборот, пишет что-то вот про великих кубинских ученых, ничего не слышно, несмотря на те большие успехи, о которых вы говорите. Теперь дальше. Сексот Милонова, так один из наших слушателей подписывается, коррупция, она идет от отсутствия социальных лифтов. Для человека, который получил должность, это шанс в краткосрочной перспективе хапнуть денег и быстренько свалить, потому как брать будут именно его, а не того, кого нельзя. Ныне иные годами воруют. Но, с другой стороны, вы предлагаете, соответственно, вот, к примеру, я все равно буду возвращаться к этому, в том же лагере, чтобы директор более одного срока не работал, до такой степени мы все время подменяем благоразумие формализмом. Продолжим об этом говорить. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Губернатор Хабаровского края упрекнул подчиненных в безответственности после пожара в детском лагере. О причинах такой безответственности не только в Хабаровске, не только в этом лагере, но и в целом, судя по всему, в Российской Федерации. Об этом говорим. Здесь Михаил Аничкин, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в общественной палате, и эксперт Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Значит, смотрите, тут у нас несколько сообщений от наших слушателей, которые я попросил бы каждого из вас коротко прокомментировать. Ну вот, к примеру, 725-й. А у вас, как на партсобрании, бытие определяет сознание. Но неужели нельзя, наконец, отойти от примитивной советской логики и просто признать, что у нас люди сами делают выбор в сторону личной несвободы, полагая, что им так лучше и, главное, легче. И вот тогда, читай, надо зарегулировать, надо все запретить, ну и так далее. Михаил Аничкин.
Ну, относительно свободы никогда не бывает вообще в чистом виде. Знаете, есть даже такая фраза, что свобода определяется всего лишь навсего длиной цепи. Поэтому никогда человек не может быть абсолютно свободный. И ему всегда предстоит делать выбор между свободой. У нас же много всяких формулировок свободы. Есть анархия, есть еще. Или все-таки каким-то определенным порядком, каким-то регламентом. Что касается утопических всяких вещей, связанных с тем, что общество должно быть равноправным. Оно не может быть равноправным, уже исходя из того, что люди разные рождаются. У нас дети рождаются разные. Одни рождаются талантливые, другие нет. Одни рождаются здоровые, другие рождаются наследственно отягощенные. Со всяким. То есть трудно вот так вот.
И все-таки людей, которые вовлечены в процессы, с интересом вовлечены в процессы управления страной, в разных странах по-разному. Вот у нас, как кажется, доля меньше, чем у них.
Да нет. По-моему, такая же, если так, если смотреть процентом отношений.
Хорошо.
Я вам еще раз говорю, что у нас население, которое управляет страной, это тоже, то есть та часть населения, которая в органах управления, она же не из космоса прилетела. Это те же граждане нашей страны. Что касается там мазать всех одной черной краской, я бы поостерегся, потому что многие реально исполняют свои обязанности и достаточно профессионально. Понимаете, вот есть такая дохожая, вот если власть, раз плохо, если не власть, ну, вроде тоже плохо, и что тогда делать? Вот то, что я совершенно согласен с коллегой, что каждый должен исполнять свои, как по инструкции работать, свои обязанности служебные, вот это да, вот за это, для этого существуют целые службы в контролирующих органах, которые следят, насколько профессионально сотрудники исполняют свои обязанности.
Но в нашем случае довольно часто, и об этом тоже люди пишут, получается, что контролеры настолько же безответственны, как и те, кого контролируют. Хорошо, ладно, Даниил Григорьев, возвращаясь к тому, что, мол, у нас запрос таков. Нами надо управлять, нам надо запрещать, нас надо жестко контролировать.
Ну, во-первых, я бы поостерегся делать какие-то такие идеалистические обобщения, что вот народ такой, почему? Ну, вот просто такой народ,
ну,
потому
да.
Что в течение истории мы видели, как 100-200 лет народ был такой, а потом почему-то что-то менялось, и люди становились совершенно другими. Почему? Почему?
Ну, если, когда?
Если мы посмотрим, если опять...
Нет, давайте сильно только не углубляться.
Если мы посмотрим вообще на историю общества, которые сложились в средних веках в Европе до формирования
современного государства
и так далее.
Про русский народ.
Нет, про русский народ хорошо. Если мы посмотрим на 20 век, на то, как сильно изменилось наше общество, как только люди получили доступ к массовому образованию, к массовому здравоохранению и тогда. И вчерашние вроде бы мужики, которые могли только...
Так теперь многие как раз и говорят, это и видно, что ничего не получилось.
То есть огромное количество ученых, научные прорывы, передовые научные достижения в ряде отраслей от вчерашних крестьян, там покорение космоса, атомные ледоколы, это ничего не получилось.
То есть вы полагаете, что только если бы этот прыжок произошел, просто все равно орбитальные станции и так далее, это какая-то небольшая часть людей, которые, возможно, не из крестьян.
Почему? Многие были из крестьян в том числе. Нет,
так они бы и при любой власти могли оказаться.
Нет,
там.
Нет, при власти, где большая часть доходов, власти и богатства сосредоточены в руках никем не избранной элиты, все более ужимающей у себя эти ресурсы, если эту элиту не уничтожить.
Грубо говоря, при капитализме это не работает, и они не летают в космос.
Нет, смотря какой капитализм. Ага. А у нас-то капитализм периферийный, отсталый.
Хорошо, не надо за весь народ говорить, есть достаточно умных граждан, которые понимают, что разные ограничения и запреты никак не влияют на собственную безопасность, а скорее наоборот. Задача капиталистического общества — извлечь прибыль, в том числе у директора... Да что ж такое? У директора лагеря, и в этом вся суть. Короче говоря, если бы детские лагеря были государственными, тогда нет. бы это было бы по-другому. Нет, Михаил Анечкин.
Мы этого не говорим, что если бы были государственными...
Нет, так пишет 142-й.
142-й пишет, наверное, по воспоминаниям тогда, когда у нас старые-старые советские времена, очень много лагерей было ведомственных, каждое ведомство готовило свой лагерь, свои летние лагеря для, соответственно, детей, то есть был совершенно другой контроль, другой, то есть были свои какие-то проблемы, но, видимо, мера ответственности тогда была немножко выше, на самом деле, чем сейчас. Вот, что касается вот контролировать, не контролировать, как все, вот знаете, есть система достаточного контроля, но, опять-таки, она достигается, как я уже сказал, это выполнение профессиональных функций контролерами, то есть регуляторами.
Не, ну каждый на своем месте просто работает.
Да, надо, знаете, вот сейчас почему-то что-то случается, вот во многие вещи, как в армии говорят, службу перестают нести, вот когда службу перестаете нести, сразу идет несчастный случай. Вот это можно, кстати, трансформировать и на гражданское общество. То есть у нас давно забыли, что такое техника безопасности, которую я сказал ранее, да? Вот все как-то это считают, что это какая-то нагрузка. А ведь это же достаточно серьезная вещь, проверять именно технику безопасности, начиная с пожарной безопасности, и не только контролирующим органам, они пришли и ушли, теми, кто непосредственно руководит процессом.
Да это понятно, но смотрите, Серк 77 пишет, но если мы говорим о контроле, то можно там говорить, что директор нехороший, или педагоги нехороши, которые не заметили, можно говорить, что контролеры нехороши, но Серк пишет, ну тогда ведь и контроль родителей в данном случае не работает, или что люди не смотрели, где их дети будут отдыхать?
У нас, знаете, какая интересная система? У нас вот ребенок находится дома 20% от своего свободного времени, а 60% свободного времени находится в школе. И когда школьные учителя начинают обвинять родителей, что они недостаточно ведут работу по воспитанию подростков дома, то они забывают, что основную массу своего времени ребенок проводит в школе. Поэтому, что касается родителей, ну, родители, они выбрали место отдыха своим детям и доверили это, как они понимали, опытным педагогам своих детей. Согласны? Да.
Ну, нет, то, конечно, то есть, было, каждый перекладывает то есть, ответственность на следующего.
Неответственность, то есть, я не ответственность, именно доверие. Вот есть ответственность, соответственно, со стороны тех, кто взял этих детей на определенный период времени для того, чтобы контролировать и обеспечивать им достаточно комфортный отдых. А родители, они доверили, это серьезная вещь, доверить человеку своего ребенка. То есть, значит, родители были уверены, что люди, которые они доверили, они достаточно профессиональны и они достаточно грамотные.
Но разве предыдущая жизнь не научила их, что нельзя доверять?
А предыдущая жизнь, она всегда, люди стараются все-таки надеяться на некие лучшие примеры.
А, ну, это правда. А есть люди, которые нормально... Хорошо, да, тогда смотрите, Даниил Григорьев, вот Александр Королев пишет. В Сингапуре принято беспрекословное подчинение закону. Любые законодательные нарушения предполагают полную ответственность со стороны нарушителя. Социальный статус не играет никакой роли. В общем, в основе сингапурского общества дисциплина на каждом из социальных уровней. Вот как у нас так сделать?
Как в Сингапуре? Ну, я бы не стал...
Нет, ну, с дисциплиной на каждом из социальных уровней.
Нужны политические серьезные трансформации, которые приведут к смене, как минимум, экономической политики. в стране и со всей остальной политики в том числе.
То есть это все-таки только сверху делается?
Да, понимаете, мы не можем... Вот это такое действительно идеалистическое, гораздо более утопичное, чем любые социализмы и коммунизмы идея, что мы будем просто людям говорить, становитесь ответственными, вот как там дух протестантизма, они прочтут книги, и вот внезапно поменяется поведение. Нет, этого не будет.
Уходя, гасите свет, вот
да,
это
вот,
все. Да,
до тех пор, пока у нас люди, которые, скажем, ставят целью экономический рост, год за годом это проваливают, когда у нас руководители государства, которые обещают 25 миллионов рабочих мест, говорят, ой, ну почему-то не получилось, ну может потом получится, а может не получится. Ну ладно, не беспокойтесь. До тех пор надеяться, что люди, видя это, произрастая, как бы воспитываясь в таком окружении, что они лично будут считать, нет, а я вот буду ответственный, я вот буду на своем рабочем месте, значит, как на посту, глаз не сомкну, следовать каждой букве. Нет, конечно, люди будут вести себя...
Так везде.
Что, такой уровень безответственности
и коррупции? Нет, нет, но когда нет, вы говорите... Везде. Нет, подождите, так, как, безусловно, разный уровень безответственности и коррупции, но когда вы говорите о том, что сверху говорят, что завтра будет лучше, чем сегодня, так это везде так. Так что говорят, что, что на завтра, когда не становится лучше, чем сегодня, никто не пытается это объяснять, как правило, везде так.
Да, иногда еще люди в отставку после этого подают, и происходят политические перемены.
Бывают и здесь точно так
но
же.
Но не из-за того, что кто-то... на цели повышения дохода населения не достиг.
Человек, который уходит в отставку, как правило, уходит в отставку по случайности. Это тоже правда.
Нет, не по случайности. У нас, вот, можете мне назвать пример, когда...
Я думаю, что если вы спросите Порошенко, он скажет, что вот он сейчас не президент по случайности. Он сделал все хорошо.
Ну, мы будем ориентироваться на Порошенко. Можно много примеров найти негативно. Давайте ориентироваться на позитивные примеры, когда люди, которые не справились с политическими обязанностями, уходят в отставку, проигрывают на выборах, перестают управлять. У нас люди, которые допускают ошибку за ошибкой в течение 10, 15 и так далее лет, они продолжают
потому идти ровно в том же курсе. Потому что их выбирают.
А, ну, насколько их выбирают, это вопрос дискуссионный.
Так это тоже, опять же, везде дискуссии. А тут мы опять возвращаемся к лагерю. Родители доверили, потому что директор по ушам проехал, пишет 142-й, и убедил, что все отлично, а там все наоборот. А мы поверили.
Ну, и? Ну, разумеется, что родители доверили, потому что они обращаются к услугам организации, которая на этом специализируется. У нас и так уровень доверия между гражданами небольшой, а благодаря из-за таких инцидентов он будет еще ниже.
Так вот с этим доверием что делать, Михаил Анечкин?
Тяжелый случай, что называется, да?
Нет, а случай действительно тяжелый, кто же спорит-то?
Случай тяжелый, но на самом деле, вот еще раз моя реплика моему коллеге, вот когда он говорит о том, что так все плохо, а вы с каким временем сравниваете? А вот я помню, в середине 90-х, вот окунуться бы туда, 93-й, 94-й год, 95-й год, 98-й полный дефолт, да? Вот сравнить время то и это, тогда сразу, наверное, многие вещи... Стали бы на свои места. Значит, доверие. Мы туда движемся. Доверие, значит, это сложная категория, которая возникает между жителями социума, да, в зависимости от непосредственно тех примеров, которые один позитивный, да.
Это так, но тут уже нам написали, тоже мы знаем это, что старшего по дому мы даже выбрать не можем. Это же тоже про социум и про доверие.
А, мы тут говорим, сейчас так вскользь сказали, о роли личности, да, вот каждая личность, она доказывает своими поступками, да, о том, что он, либо он, собственно говоря, способен вести дальше, либо не способен вести дальше. Знаете, как у Высоцкого было в песне, да, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков.
Ну да.
Это те, которые могут зажечь идеи. Но зажечь идеи и получить доверие людей, это не значит, что человек поведет их в правильном направлении. Поэтому где-то золотая середина.
В ответственности, значит, каждого.
Значит, я уже сказал, что вот придется немножечко обществу, в общем, осознать, что нужен определенный период для воспитания нового поколения, как ни странно. Очень много внимания надо обратить на дошкольное воспитание. Потому что у наших дошколят до 5 лет формируется новое мировоззрение. А дальше пошла цепная реакция. А где взять педагогов? А педагоги, которые должны воспитывать подрастающее поколение, они должны быть очень профессиональные, очень образованные и очень высокооплачиваемые. Как это сделать в нынешних условиях? И вот когда будут настолько профессиональные педагоги, соответственно, в связке с подрастающим поколением, тогда можно будет говорить о формировании каких-то элементов доверия.
Ну, в общем, это, короче, история на долгое время.
Это очень-очень долгая история, я еще раз...
Да, конечно, Даниил Григорьев.
Я бы хотел здесь прокомментировать, что кто здесь будет учить детей, то есть кто, люди, которые построили сейчас у нас общество именно. С дореволюционным уровнем неравенства, возможно, даже учитывая всякие офшоры и теневые активы, еще даже выше. Общество, где государство стремительно скидывает в себя все социальные обязательства перед стариками, перед населением и так далее. Общество, где только олигархам выдают какие-то или крупным компаниям триллионные льготы.
Ну, это инопланетяне же, да?
Триллионные льготы налоговые, а детям на операции от рака собирают через СМС. То есть в таком максимально несправедливом обществе со все менее работающими социальными лифтами, как вы можете кого-то научить, что надо вести себя иначе? Нет, люди в этой системе будут либо подвергаться депрессии, либо вести себя все более оппортунистически, стремясь максимизировать свою прибыль, если у них для этого будут какие-то возможности. Все больше ссылаться, использовать коррупционные практики, непотизм, знакомство и тому подобное.
Как это и привычно, как это и делали в позднесоветское время. Ничего нового.
Ну, есть циклы развития общества, которые приводят к тому, что когда модель управления организацией хозяйства, производства и так далее становится критически
неэффективной. Но есть ощущение, что у нас циклы, все как-то что-то меняются, куда-то двигаются, а мы все время по одному кругу идем, нет?
Нет. Почему? Ну, посмотрите последние 150-200 лет истории. Вы можете сказать, что мы идем по одному кругу, не было не никаких знаю. Значимых перемен, ничего подобного.
Смотрите, мы ведь начали с того, что дети пострадали, это трагедия, дети погибли в лагере. И сегодня заговорили, что надо ужесточать требования к педагогам, к тому, какие палатки и так далее. Из сегодняшних новостей. Избитая в Ленинградской области девочка находится в удовлетворительном состоянии. На Кубани мужчину собираются отправить, потому что он приковал своего ребенка, когда поехал с беременной женой, соответственно, в перинатальный центр. А уже кто-то из педагогов говорил сегодня, что вот в лагерях, например, за последний год там несколько человек погибло, а в семьях сотни. Это не проблема, Михаил Анечкин?
Ну, конечно, проблема. Вообще, это мировая проблема. Жестокость по обращению к детям – это мировая проблема. Если почитать ту же самую прессу мировую, взять, взять за месяц, за полтора месяца, ну, если целенаправленно смотреть там из интернета, вы можете найти огромное количество случаев по всему миру, которые повторяют то, что происходит у нас. Надо говорить о том, что общество, оно во всем мире, оно сейчас не очень здоровое. Вы знаете, я в силу там, определенных своих обязанностей вот езжу по миру, я вижу, что общество изменилось, вообще мир изменился. Что-то происходит, и не очень хорошее происходит, в том числе и в человеческих взаимоотношениях. Поэтому это очень большая проблема. Опять-таки, это говорит о том, что люди неоднородные, одни более...
Их тоже нужно контролировать больше?
Людей?
Ну да.
Не, ну как людей контролировать? Как вы их проконтролируете? Они рождаются разные.
Не, они неоднородные. Кто-то кого-то начинает приковывать.
Контроль за такими вещами определяется нашим уголовным правом. И, соответственно, наши правоохранительные органы, если взрослый человек начинает приковывать своего ребенка, должны действовать в соответствии с законом.
Ну, в данном случае действует просто потому, что ребенок сумел как-то высвободиться и выскочить из дома.
Значит, в этом случае общество должно понимать, как изолировать этого человека от этих детей. И это практика во всем мире.
Или как узнать, нет ли в этом доме, в который у тебя нет доступа, ребенка, который уже прикован?
Это уже другие методы оперативного характера.
Хорошо, это Михаил Анечкин, Даниил Григорьев. А вы что скажете по этому поводу? Или здесь тоже власть виновата? Коррупционеры и все такое?
Да, в основном да, потому что люди, да. которые поддерживают, которые имеют власть, и имеют власть, имеют возможности менять общественное бытие, условия общественного существования, если они этого не делают, или предпочитают ухудшать эти условия в пользу своих личных сиюминутных выгод, своих друзей, семьи, родственников и так далее. Тогда у вас будет все более больное и нездоровое общество, которое будет рождать больных, нездоровых людей, склонных к насилию, агрессии по отношению к остальным и тому подобное.
Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. В первую очередь надо, чтобы дети вообще были, пишет об этом 910-й. Потом от несчастных случаев ведь никто никогда не застрахован, пишет 134-й. 7373948 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот знаете, вот я хочу, там вот у вас есть гость Анечкин, да, вот если вот, не дай бог, вот со мной бы произошла вот какая-то трагедия, да, что вот мои родственники, там, ну, такие несовершеннолетние, сгорели заживо, вот я зашел бы сейчас, а вот сейчас будут родители ходить в кабинет чиновников, там, я так понимаю, деньги получать, пособие. И вот если кто-то из чиновников сказал бы, что вот это произошло по вине вот тех чиновников, которые работали в 95-й, в 96-й, там вот, года, да.
Не было такого, сначала... ну не говорил так Анечке.
Я бы сначала сломал бы нос вот этому чиновнику и дальше стал бы вот продолжать вот эти свои документы.
Ну, а вас бы посадили, ну и хорошо, договорились. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Прошу.
Во-первых, соболезнования всем погибшим, пострадавшим. Сам отец многодетный, я отправлял в лагерь детей в Подмосковье сначала. Выбирали дорогие лагеря, ну, есть возможность. И последние 2 года отказались, потому что условия содержания и гигиены, и питания совершенно не соответствуют ни деньгам, ни объявленным декларациям. У меня вот тоже странно, что в России, в нашей богатейшей стране, в Хабаровском крае, есть лагерь, где почти 200 человек живут в палатках. И вот в связи с этим вопросом, вот один у вас из гостей, член, если напомните, общественной палаты, да?
Так.
Вот если взять, посмотреть бюджет вот этой палаты и пользу от их деятельности, то не проще ли просто взять эти деньги и построить нормальный...
Подождите, вы предлагаете лагеря запретить палатки?
Я предлагаю размещать детей в нормальных условиях, в нормальных корпусах.
Ну, то есть запретить палатки, еще раз, я переспрашиваю вас специально.
Да, первое, запретить палатки.
Все, я понял. Спасибо. Просто тут важно сказать, что, судя по всему, были разные предложения, и людям предлагали, можно в палатке, можно не в палатке. Тут говорят, предлагаем запретить палатки. Ладно, Михаил Анечкин. Вот на вас можно было бы сэкономить, и детям были бы деньги.
Да что на мне экономить? Вообще, работа в общественной палате – это общественная работа.
Да.
Никто за это деньги не получает. Это так, чтобы вот всем было понятно. Поэтому у меня есть основная деятельность. А это, в общем, собственно говоря, обычная общественная деятельность.
Но смотрите, мы все-таки возвращаемся к тому, что вот первым делом нам говорят, теперь давайте запрещаем палатки, комфортабельные номера, сколько это будет стоить, неважно.
Я думаю, что нас немножко не совсем услышали. Мы говорим об изменении системы ответственности и профессионализма по отношению к выполнению своих функций и обязанностей. В данном случае по отношению к детям. То есть мы говорим о подготовке, которую общество должно осознать, о подготовке педагогов нового качества. И это общество, оно состоит, оно очень разнообразно у нас. И еще раз говорю, что та же самая власть, это тоже наше общество. Как найти эту золотую середину? Вот достаточно сложно. Никто волевым решением это не изменит.
Это понятно. Серг 77-й продолжает.
Я еще хочу ответить.
Так, коротко,
я
если
еще
можно.
Коротко хочу ответить по поводу 94-95. Я не говорил о том, что из-за 94-95 года наши нынешние чиновники так себя ведут. Я говорил о том, что меры ответственности, еще раз повторю, тех людей, которые отвечают за конкретное дело, она должна быть. И каждый человек должен понимать, что наказание наступит обязательно, если это он плохо исполнит свои профессиональные...
Про неотвратимость наказания здесь все, по-моему, говорили в течение... И да и не в первой программе. Серг 77-й, подводя итоги нашей беседы, я обращаюсь к Даниилу Григорию, пишет, вот из того, как мы это обсуждаем, получается, что у нас наш рецепт звучит примерно так. А давайте запретим непрофессионалов и все.
Нет, мои рецепты, ну, по крайней мере, я надеюсь, что мои рецепты так не прозвучали, причем здесь запретить непрофессионалов и т.д. Если люди себя ведут каким-то образом, массово, это не случайность, это не личные особенности, это система, которая порождает такое поведение без изменения системы, для чего
вполне вероятно... Не люди делают систему, а система людей.
Это взаимосвязанный процесс, но перемены здесь могут начаться только централизованно сверху, массовое изменение самой системы может в результате крушения предыдущей. И до тех пор, пока есть система, которая утверждает, например, что люди должны быть разные, что люди не могут быть равны, эта система является врагом прогресса человечества в целом.
Давайте вот что. 134-21-35 в сегодняшней беседе вам ближе позиция Михаила Анечкина, 134-21-36 ближе то, что говорил Даниил Григорьев, 134-21-36. Очень короткое голосование, но... У вас есть целая минута. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Мне кажется, не нужно никаких придумывать глобальных изменений и вещей. У нас есть служба, которая надзирает за интересами детей. Они очень активно ведут себя в случае с неблагополучными семьями, со социальными всякими родителями и занимаются этой историей. Нужно ввести простые подзаконные или на уровне законодательства акты о том, что любая услуга, связанная с предоставлением каких-то услуг детям или связанная с детьми вообще, должна проходить обязательно под надзором этой инспекции. Вот и все.
Просто инспектировать надо более подробно, более часто. Ну, это, по сути, есть вожатый, а есть инспектор, который инспектирует. Может, это поможет, правда? Ну, ладно, давайте. Да нет, вот только скажите, потому что у нас буквально последние секунды программы.
А нет.
Нет. Это Даниил Григорьев, Михаил Анечкин.
Скорее, больше контроля. Скорее всего, нет. Есть контроль вообще, есть регуляторы, поэтому достаточно того, что есть.
Ну, каждый же директор, пишет Серк-77, знает чего угодно, причем директор. Он же понимает, что за смерть кого-либо по вине его организации его ждет тюрьма. Значит, далеко не всегда. Даже это, да ну прямо.
Далеко не
всегда. Да ну прямо. Ну, ладно, или не все знают, говорит Даниил Григорьев. Останавливаем голосование. 96% тех, кто приняли участие в голосовании на стороне Даниила Григорьева, 4% поддержали Михаила Анечкина. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.